Добрый день, дорогие друзья. Продолжим наше общение с Михаилом Шаньковым, профессором Академии художеств, заслуженный художник Академии, член-корреспондент. Михаил, я преклоняюсь перед твоей вот активностью, которая такая не торопыжность, не какая-то суетливость, да, в твоем образе, в твоих словах, поступках. Основательность, уверенность, такая поступь. И вот расскажи, да, действительно шли вот эти тяжелые времена, у тебя улыбнулась Америка, которая в чем-то помогла в этот тяжелый момент, тяжелый путь, да. А в России была некая остановка. Вот одна из картин у тебя так и называется «Остановка».
Да.
Я помню, я ходил у тебя мастерскую в академии, еще и видел, как-то размышляли. И вот давай поговорим, как раз там и сидит задним планом скульптура Гоголя, которая созерцает на эту остановку. Вот расскажи о замысле, вот каким-то тексте, подтексте, вот про эту картину поговорим.
Да, картину «Остановка» я написал после того, как вернулся из Америки вот, в первый свой длительный период пребывания там. Возвращение мое было тоже очень для меня символичным во многом, потому что я там попал в госпиталь от этой Америки. Там было прекрасно, замечательно и хорошо, но без родины русскому художнику жить нельзя. У меня открылась язва желудка там. И, ну, там местные эскулапы меня поставили на ноги, но я понял, что надо возвращаться домой. И вот я обрубил все проекты, которые там были, и просто сел на самолет и вернулся сюда. И пришел к Глазунову, и он принял меня под свое крыло. И как раз было время подготовки к большой масштабной выставке.
Ты тоже в академии.
В Манеже,
ты,
да.
Учебное заведение.
Да, и я так подумал, ну что, я вот покажу засадный полк, да. Но этого маловато вообще-то. Я уже давно закончил институт, уже прошло там сколько, 2 года. Надо бы чем-то тряхнуть. И я стал смотреть свои старые какие-то зарисовки, размышления о каких-то картинах. И нашел старый эскиз, когда я еще был в училище, вот меня поразил этот памятник Гоголю Николая Андреева, который был засунут Сталином во дворик, убран с бульвара, потому что очень грустный Гоголь какой-то.
Гоголь депрессивный не... Гоголь.
Депрессивный Гоголь.
А нам нужен другой Гоголь.
А нам нужен, да, Гоголя. Такой. Поставили томского скульптора, ростовичка такого, солдатика.
Такой, как солдат, да.
Да. Но этот памятник меня всегда притягивал, во-первых, потому что я Гоголя обожаю, все его, ну, бессмертные произведения, великолепный язык, образы и масштабность, опять-таки, мышления вот, от Тараса Бульбы до Невского проспекта, там такой, такая вереница, череда каких-то мыслей, переживаний о России, избранные места из переписки с друзьями, это все целый пласт. Огромное осмысление нашей России, истории, культуры, куда мы движемся, кто мы такие. И вот, стоя перед этим памятником, я любовался еще и на постаменте вот этим рельефом, который идет по кругу. И Андреев замечательно совершенно показал там вереницу, череду этих образов, которые пронзают все произведения великого мастера слова. И мне вдруг пришла в голову мысль, а почему не сделать перекличку такую вот с людьми нашего времени, с сегодняшними современниками, которые как бы расширяют круг вот этого рельефа и проходят вереницей у нас перед глазами. И ничего лучшего я не придумал, как показать остановку, и, на которой стоят люди нашего
времени.
Да, ждут транспорта, ждут возможности куда-то там уехать по своим делам, переместиться из этой точки в какую-то другую. Ну и само название, как бы, вот, остановка, оно тоже многоплановое и много такое, вызывающее много ассоциаций. Конечно, у каждого зрителя своих, но для меня, вот я уже понял, тогда, в первые годы вот этих нового времени нашего, что у нас начинается пробуксовка. У нас начинается какая-то вот эта череда новых испытаний нашего народа. Мы хотели зажить лучше, а получилось в России, как всегда, за последние 100 лет. И вот это вот название «Остановка», оно казалось мне таким символичным и хорошим поводом поразмышлять о России, о ее прошлом и о настоящем. Вообще, надо сказать, что Глазунов нас всегда нацеливал на то, чтобы мы, когда учились, вот, становились современными художниками. Это не то, что он прям нас вот обязательно ориентировал на историю, чтобы мы там воскрешали дух давно прожитых каких-то дней. На самом деле изобразить наш день, наше сегодня, гораздо сложнее, потому что у тебя нет аналогий никаких. Ты не можешь опереться на предшествующих художников. Ты
должен... Я, ну, не столь художественный, может, в плане костюмированности, да, там какой-то такой.
То есть тебе нужно как бы...
Не за что спрятаться.
Вот. И, кстати, часто меня и мои студенты теперь спрашивают, вот, а как современность, а что это, как за нее браться? Ну, у меня, вот благодаря работе над этой картиной, возник такой образ подхода, ну, к подобного рода вопросам о современности, изображении ее и о том, как художник должен на что опираться вот, вообще. И вдруг мне показалось так просто все. Я вспомнил вдруг о том, что и Кустодиев, и Пауло Веронезе во многом братья, потому что они отображали свой день. Вот Пауло Веронезе, допустим, там монастырь заказывал картину «Брак в Кане Галилейской». Но он писал там только Христа и Марию вот, касательно этого сюжета. Он не восстанавливал там фигуры иудеев того времени и как это выглядело. Он изобразил свое время. Он показал Венецию, показал пир во дворце Дожей. Там сидят его современники все, гости Венеции. Там сидят эти монахи, которые заказали ему картину. Там впереди художники, Тициан, автопортрет. Там какие-то собаки-кошки ходят, которые там наполняли дворы того времени. Он писал свое время.
Ну, Миша, смотри, потому что, в принципе, считается, что Христос говорил притчами.
Совершенно верно.
Притча – это вот канва события, да, которое вне времени.
Да.
Вне конкретных людей, да, оно было в конкретное время, да, но оно применимо и дальше, да, и дальше, и дальше.
Абсолютно верно. Очень точное замечание твое. Но вот говоря о Пауло Веронезе, почему первым вот в ряду художников всплывает его имя, когда мы говорим о масштабной многофигурной картине, потому что Суриков учился на Пауло Веронезе. Он именно о нем говорил свою знаменитую фразу: «Я сначала композицию старых мастеров любил, а потом ее повсюду и в жизни видеть стал». Он просиживал долгие часы в библиотеке Академии художеств и постигал волшебную паутину красоты, взаимосвязи фигур в картинах Веронезе, в которых он был поэтом истинным. И потом, постигнув все это, Суриков смог отображать жизнь уже по-своему. И вот, наверное, в этом я увидел ключ к открыванию вот этой волшебной двери, таинственной, в современность. Что же мы делаем? Ни Кустодиев, ни Серебрякова, ни теперь уже наш учитель Илья Глазунов не могут увидеть наше время. Они сделали уже свое. И только нам доступно увидеть вот те изменения, которые произошли в жизни, как художникам увидеть, как люди стали по-другому и иначе двигаться, собираться в группы, что происходит с освещенностью, что происходит с силуэтами, с ритмом наших городов. И это, как художники вот наших дней, можем увидеть только мы. Но механизм постижения красоты, вот эта волшебная, идущая из веков традиция видеть все в гармонии и соединять все в единстве, что такое планы, что такое красота пауз, перегораживаний, что такое равновесие, что такое пространство, все можно пользоваться тем, что оставили нам как завет старые мастера. И вот это соединение старого и нового, оно меня вдохновляло, когда я писал картину «Остановка», потому что я в той же череде людей, их образов, которые я брал из жизни, я видел магическую для меня волшебную возможность продолжать традицию, идущую из Египта, из древнего еще, из силуэтов, которые там, в этих пирамидах изображают какие-то шествия фараонов, там, может быть, или сцены охоты, а потом перекидываются на греческие вазы краснофигурные и чернофигурные, а потом идут через росписи Ватикана, рафаэлевские. Да? Ничего нет, ну, как бы нового, все то же самое, но новый зрительный ряд, новые люди, новое окружение, новый взгляд художника на свое время. И вот в этом соединении вот я был окрыляем и вдохновляем вот этим своим открытием, и поэтому я очень вдохновенно писал эту картину. Она, кстати, ну, пользовалась большой такой вот большим успехом и в Москве, и в Самаре, и в Петербурге. И люди многие так оставляли хорошие отзывы, видели много планов в ней, раскрывали для себя.
В связи с этим, конечно, я не знаю, вот нужны ли мы в искусстве как некие правдолюбы, правдоискатели, либо нужно отображать в искусстве мир Божий, идеальный мир. Потому что ведь, в принципе, есть два направления. Изображение – критический реализм, так называемый, да? Критиковать сущую реальную жизнь, чтобы она была лучше. Ну, как вот потом передвижники, вот Ярошенко, прочее, да? Вот. Либо изображать мир идеальный, в котором нет замутенности греха, мир райский, сущий. То есть ты ум свой девственно ограждаешь искусством, вот как бы и зрителю поддаешь, что мир идеален все-таки. То есть вот, как бы два способа, как бы они идут к одному и тому же, улучшение нравов людей и общества, да, но они разные. Какой все-таки абсолютно ближе тебе, или как тут, может быть, комментируешь это?
Совершенно верно, очень точно. Ты развернул вопрос в такую философскую сторону вечного такого...
Ну, дуализм жизни.
Да, вечного дуализма жизни. Но я могу прокомментировать как, опять возвращаясь к Гоголю. У Гоголя критический реализм, наверное, но он особенный. Он не насмехается над своими персонажами. Он их любит. Он по-своему любит и Плюшкина, и Коробочку, и Чичикова. Здесь нет какого-то пренебрежения и возвышения автора над своими персонажами. Он как будто бы пишет частицы и своей собственной души, вкладывая в образы каждого из своих героев. И вот в этом христианском таком отношении к человеку, когда автор любит героев, всех героев, любит свое создание, в этом, наверное, ключ к пониманию того, как можно критически, относясь к происходящему, все-таки не выходить за рамки большого искусства и христианского видения мира и жизни. Вот с моей точки зрения есть, у нас, например, соцарт вот появился, да, после 90-х, когда отмели многие художники там вообще понятие гармонии, красоты, это не нужно стало, сюжет, да, и изображается какой-нибудь там ужасный сюжет из фантазии, там какие-нибудь, я не знаю, там, гуляния красных командиров в каком-нибудь там кабаке с какими-то комсомолками, там, допустим. Ах, как там смешно и, так сказать. Но изображается это все с таким надменным и каким-то возвеличивающим этого, так сказать, автора презрительным отношением к героям, что на это противно смотреть просто. Нужно ли такое искусство, я не знаю, кого оно может вдохновить?
Это же некая такая, да, вот, подобие. Да. Ты знаешь, вот, я не знаю, может, не согласишься со мной, вторую-то часть он мертвых душ сжег, он стал под конец жизни очень религиозен. Мне предполагается, что, я, конечно, не знаю, что там было в этой второй части, но мне кажется, он полностью изменил свои взгляды, отношения к своему произведению. Почему? Ведь в «Мертвых душах» там нет ни одного положительного героя. Ни одного.
Как и в жизни.
Нет. Такого не может. Не стоит село без праведника. То есть, если мы будем рассматривать персонажей, они, собственно говоря, в той или иной степени порочные люди. Но не может так в жизни быть.
Ну и в ревизоре
общество,
нет.
Да, что общество настолько порочно, что не за что зацепиться. То есть, оно уже не спасаемо. То есть, нет того праведника, ради которого Господь говорит, помилуй сей город. Хотя бы там не 10, хотя бы одного праведника. То есть что это? Это общество, которое ожидает Содом и Гоморра. Путь какой этому обществу? Мне кажется, вот это как бы по-своему интересный подход, как бы разобрать жизнь на ее составные, над этим посмеяться, этого пожурить. То есть, ну, по большому счету, некое осуждение, которое в конечном-то итоге может произвести только Спаситель. Художник или писатель, или он может выразить свое отношение, но не подписывать вердикт. То есть не вправе ставить клеймо, тавро, то есть окончательно подводить черту под бытием или сегодняшних людей, или людей, персонажей из прошлого, которые то одно время они демонстрируются как демонические, ну, типа Иван Грозный, то в другое время они вдруг выяснятся, что все это было не так, что это был великий деятель и прочее. То есть оценочная характеристика меняется.
Ну, конечно.
Вот я в связи с этим задаю тебе вопрос, как ты относишься к искусству, нужна ли вот эта личная характеристика художникам происходящего в мире, насколько он вправе и может ее навязывать зрителю. Не боится ли он при этом ошибиться и не туда повести? Ну, как вот многие советские картины, которые, ну, как бы во многом были ложные, по-идеологически, да, ну, вводили не туда. Там картина идут, дети, улыбающиеся, написано, они видели Сталина. То есть это уже повод для радости. То есть, ну, в этом хирургическая миссия, ты как несостоявшийся врач, это понимаешь, что искусство, оно такое же, вот тонкое оружие, да, которым нужно, можно навредить, а можно не навредить.
Да, совершенно точно расставлены тобой все важные и самые главные акценты. У меня ответ на это, может быть, тебя даже и озадачит, и обескуражит, я не знаю, но мне кажется, что художник, как бы он ни осмыслил, вот надо изображать, не надо изображать, он все равно сделает, как он может, и то, во что он верит.
Только, это можно сделать,
только,
но не выставлять.
Только зрителю решать уже, что там у него
получится. Миша, смотри, можно поднапрячься
и развернуть как-то вот,
Миша,
да.
Мое право высказываться, как я хочу,
конечно,
заканчиваться
конечно.
Правом мастерской.
Да.
Но если ты выходишь на общественное презрение, то есть на общественную демонстрацию, то есть на тебя откладывается другая особая ответственность.
Ты прекрасно сейчас сказал, на общественное презрение. Я студентам говорю, у нас скоро будет просмотр, по-польски просмотр – позор.
Да,
может быть, это и не
так. Слово дискредитировано, потому что…
На позор.
Да. Позорная смерть – это смерть на миру, когда ее смотрят все.
Согласен. Это очень ответственно.
А сегодня слово «позор», оно как бы другой коннотации.
Да, очень ответственно, безусловно. Ну, здесь вот Глазунов всегда говорил вот, в произведениях «дурь каждого видна».
Ну да, наверное.
Как бы ты там не хотел вот так или сяк там развернуть эдак, ты можешь себя понудить вот так вот преподнести. Все равно получится, как ты, вот, кто ты есть, и зрители там увидят тебя насквозь вообще, хотел бы того или нет. В этом смысле большой вызов каждому художнику самому себе показать то, что ты делаешь, и ответственность большая.
Хочу сейчас перейти к большому циклу твоей художественной деятельности. Это Пушкиниана Михаила Шанькова. Это очень большой объем твоей жизни. Очень интересные вещи. Некоторые я видел, как ты писал, вот Пушкин с Натальей на Дворцовой. То есть, вот расскажи об этом.
Но я черкнулся вот, написать какие-то картины о Пушкине, когда познакомился с удивительным человеком, ныне покойным, царство ему небесное, Роберт Дейли. У меня был такой вот коллекционер, долгие годы он меня связал с Пушкиным. Почему? Оказывается, вот это были 60-е годы, маленький Боб Дейли, однажды его папа, гениальный совершенно ученый, который изобрел вечный двигатель, но ему капиталисты пригрозили и сказали, ты это самое, не надо, лучше по-хорошему, сдай его в музей, а то мы все разоримся. В общем. И он, так сказать, остался в живых тихонько, так сказать. Но он Боба посадил однажды и сказал, если хочешь быть преуспевающим и умным человеком, учи русский язык. А тогда наши космические корабли бороздили космос, Гагарин там и все. Россия была впереди тогда, советская, по науке и технике. Было соревнование с Америкой, вот это кто кого. И мы все время побеждали во всем, и даже в образе жизни, в общем, и отношении к человеку. Мы были наверху. И Боб внял совету родителя своего и пошел учить русский язык. В колледже русская преподавательница натаскивала их на Пушкине. Она заставляла Евгения Онегина наизусть этих вот мальчиков и девочек американских выучивать. Поэтому, когда мы с ним познакомились, он сел передо мной и говорит, на чистом русском языке, минуты две они молчали. И засмеялся победным таким хохотом. Вот, я был потрясен. Поэтому я для него, конечно, написал первую картину. Это Пушкин и Наталья Николаевна на Дворцовой площади. Ему очень понравилось. Он мне сказал, вообще с самого начала сказал, ты знаешь, ты мне напиши о Пушкине, вот что бы ты сам хотел. Мне не надо вот сюжетов, которые я придумал. Я просто его вот люблю. Ты русский художник, напиши, вот, что ты думаешь о Пушкине. Я взял и сделал то, что меня поразило поначалу. Это вот эта трагическая история их любви, двух красивых людей, которые... гений, поэт русский, да, и его муза, олицетворение вот этой любви, красоты, преданности, дети, целый выводок детей, да, и как к ним отнеслось общество. Это настолько все было трагически по-русски, и так от него отвернулись и друзья в самую последнюю минуту, и все эти Вяземские, никто его не поддержал, никто не остановил дуэль эту, хотя они все знали. И на глазах у всей России убили солнце русской поэзии. Вот. И вот эту вот красоту этих двух людей на фоне этой Дворцовой площади, как на заклании, они, эти двое, значит, наших иконописных личностей, которые навсегда с нами через всю нашу историю будут вместе, вот мне захотелось такой образ создать. Мне помогло то, что я в Третьяковке в свое время скопировал Крамского неизвестную. Потому что вот этот технический какой-то прием и те моменты, которые вот в форме лица использовал Крамской, они мне дали тоже, ну, понимание вот этой любви и трактовки формы и постижения образа, когда я работал над этой картиной. Дальше были другие картины. Следующая картина была «Переправа», где мне захотелось показать, как Пушкин с народом в одной перевозне через Волгу переправляется с одного берега на другой. Меня вдохновил рассказ моего отца, писателя, который написал вот именно об этом периоде, когда в 1933 году Пушкин отправился из Петербурга на своей коляске с возницей через всю Россию, чтобы добраться до этих... земель, где вот Пугачевщина разворачивалась, и собрать материалы по Пугачевскому бунту. Вот был момент исторический, когда под Сызранью он переправлялся через Волгу широкую. И там он сидел среди простых баб, мужиков, каких-то там представителей нашего простого русского глубинного общества. Мне показалось это интересным, потому что мы о Пушкине часто... ну, представляем, как о поэте великосветском таком, вот, петербургском, что он, так сказать, как бы, ну, знал народ, там, с цыганами что-то у него было там где-то. А так вот картин Пушкина «Народ» особо не встретишь. Вот. Дальше была картина Пушкиной «Няня», «Нянины сказки». И всеми этими картинами я потихонечку заполнял интерьер Боба Дейли, там, его столовую, его гостиную, там-сям. Вот. Мы всегда вот, привозили в рулонах с женой, путешествуем в Америку. И там, значит, на месте собираем подрамник, раму. Вот. Иногда у нас что-то не склеивается, потому что там багет повело. Я не забуду, как мы с Бобом Дейли, значит, целый день склеивали одну раму для картины. А вечером, когда мы все это повесили, мы сидели полумертвые такие уже. Вошла его жена, Лин, говорит: «Ребята, что-то вы немножко... Надо повыше, на 2 сантиметра повесить». Боб на нее посмотрел и говорит: «Давай лучше дом опустим на 2 сантиметра, это будет проще».
Ну вот.
Такой азартный человек.
Да, я думаю, что мы еще как раз вот на хорошей ноте прервемся, потому что действительно пушкинская тема, она у тебя разноплановая. И в следующей передаче мы как раз продолжим, и не только о Пушкине. Вот это очень сложно, такого большого человека вместить в формат очень маленькой передачи. Всего доброго, до свидания.